Здравствуйте, добрый день, Шавуатов, Агутевох, хорошей недели. У нас очередной урок по молитве, и мы сегодня рассматриваем тему Тиши Биава, поскольку у нас осталось меньше, чем недели до Тиши Биава, то я решил, что два урока будут на эту тему. И хочу с вами поговорить на такой момент. Мы немножко уже обсуждали галаху в прошлый раз, если мне не изменяет память. Обсуждали или нет, я не помню, как делается Гавдала в Тиши Биав, в этом неделе обсуждали. Мне подсказывают, тогда мы перейдем сразу к такому мингагу, который существует, что в Тиши Биав мы сидим на низком сидении. Если будут вопросы или ответы на мои вопросы, то вы будете писать правильно. В Тиши Биав мы сидим на низком до полудня, после этого пересаживаемся. И есть такой вопрос, таким вопросом обычно проверяют детей, для того, чтобы дети поняли, что такое Тиши Биав, то детей определенного возраста принято, я не знаю, но можно такой сделать, как экзамен, задать вопрос. У нас есть два поста, которые суточные посты, все остальные посты короткие, начинаются вечером, утром и кончаются вечером. Два суточных поста – это Тиши Биав и Йом-Кипур, законы которых очень похожи. В Йом-Кипур нам запрещено надевать кожаную обувь, нам запрещена супружеская близость, нам запрещено мыться, нам запрещено кушать и пить и сиха, смазывать маслом, кремами, притираниями тела. Все то же самое запрещено в Тиши Биав. Йом-Кипур – это пост из Торы, из-за нарушения этого поста у нас есть очень серьезное наказание – карет. Тиши Биав, он описан в Навиим, но тем не менее это пост в пророках, но тем не менее этот пост только Мидрабоном, пост, который установили наши мудрецы. Какой из постов более строгий, Тиши Биав или Йом-Кипур? Очевидно, что Йом-Кипур, как любая заповедь из Торы, более строгая, чем заповедь от Рабона. Если так, то возникает вопрос – почему в Йом-Кипур у нас нет запрета сидеть на высоком, а в Тиши Биав у нас запрещено сидеть на высоком? Почему вдруг пост, который является постом драбоном, является постом более строгим, хотя бы в каком-то отношении, чем пост, который пост Дарайса? Это вопрос, который легко задать ребенку, и ребенок не всегда может ответить на этот вопрос, но взрослый человек, как правило, сразу видит разницу между этими двумя постами, что пост Йом-Кипура – это пост, который одновременно является праздником. Пост Тиши Биав, в него, кроме поста, входит еще один дин, который называется авилут, скорбь, траур. В Йом-Кипур нету траура, в Тиши Биав есть траур, и этим отличается. Как знак траура, это то, что мы сидим на низком в течение первой половины дня. В Йом-Кипур траура нету, поэтому мы сидим на высоком. Ответ, который напрашивается сам собой, но тем не менее, попробуйте, если хотите проэкспериментировать, задать это ребенку определенного возраста. Для ребенка требуется некоторое умственное напряжение, чтобы увидеть эту разницу, и даже самому не увидеть, а понять, это тоже довольно высокий уровень ребенка, если он сразу понимает с первого объяснения, о чем идет речь. Хотя объяснение напрашивается. Итак, в Йом-Кипур у нас есть только законы, которые называются инуй, законы, которые требуют от меня страданий, пост. А в Тиши Биав у нас есть дополнительный закон, закон, который говорит об авилуте, о скорби, о трауре. Это разница между этими двумя днями. Теперь я хотел бы обратиться к вопросу. Почему в Тиши Биав мы на низком должны сидеть и не можем сидеть на высоком? Дерех агав. Высокое – это законы траура. Поэтому в законах траура там изложено, что по некоторым мнениям, до трех кулаков, высота до трех кулаков, это называется низкое. Поэтому можно сидеть на стульчике, который является высоким, высотой примерно 27 сантиметров. Выше сидеть нельзя. Теперь, если человеку легко это делать, он может сидеть на земле, если более тяжело, то он может сделать какое-то низкое кресло, подушку и так далее. Каждый делает так, как ему более удобно. Еще один мингак авилута, который есть в Тиши Биав. Спасибо, взаимно. Так вот, если есть еще один мингак авилута. Мингак авилута – это мингак, который говорит о том, что мы должны в Тиши Биав постараться спать на какой-то нестандартной постели. Шульхан Арух говорит, что если человек привык спать на двух подушках, то в этот день он спит на одной подушке, некоторые спят на полу, некоторые подкладывают на пол одеяло или матрас и так далее. Там, где есть возможность, я стараюсь спать на полу, поскольку я последние Тиши Биавы провожу в Москве, то совершенно не всюду у меня там есть возможность что-то положить на пол и спать на полу. До этого я всегда спал на полу в Тиши Биав, но Икор того, что надо изменить, сделать свою постель менее удобной, чем обычно. Не надо сходить с ума, не надо спать, там, я не знаю, на снегу, снег здесь вы не найдете, но тем не менее, не надо спать, как Рахметов на гвоздях и так далее. Но тем не менее, сделать свою постель менее удобной, для того, чтобы сон не являлся таанугом, это принято. Итак, есть два Минхага Авилута, и все остальные обычаи, которые есть в Тишебиав, часть из них включает в себя Авилут, но в основном они являются только Инуй Нефиш или Инуй Нефиш вместе с Авилутом. То есть страдания вместе со скорбью, или страдания отдельно от скорби, но всего два из этих минагим, два из этих обычаев, есть обычаи, которые связаны только с авилутом, только с трауром. И поэтому вопрос, который, мне кажется, должен быть задан, это вопрос, почему вдруг в полдень авилут кончается. В полдень у нас остается только инунефиш, и мы садимся на стулья, сидим на высоких и так далее. Еще связанное со скорбью, я забыл, по причине старческого склероза. Я забыл еще два минхага, которые существуют, связанные со скорбью. Не знаю, как я мог такое забыть. Что, когда мы молимся шахрис, в Тишебиав, мы не надеваем талос, большой талос, я имею в виду, и тфилин. И надеваем их только после хацота, потому что это некое украшение, и авель не надевает тфилин, поэтому мы тоже этого не делаем, как в первый день авелута не надевается тфилин. Так и здесь мы не надеваем тфилин, а надеваем их только после того, как был хацот, после того, как был полдень, после этого мы надеваем тфилин, обычно в них же молимся минху. Это тоже связано с тем, что во второй половине дня авилут куда-то уходит, и вместо авилута остается только дин, только закон скорби, вот это, они, ну как это сказать, инуй нефиш, закон того, что мы должны угнетать свою душу, но весь траур уходит. И непонятно, почему он уходит во второй половине дня. Есть какие-то идеи, специально затягивал этот вопрос, вдруг у кого-то есть какие-то идеи, почему второй половине дня не принят авилут, а принят только инуй нефиш. Это вопрос, который я бы хотел разобрать сегодня, поэтому если у кого-то есть какие-то идеи, то я бы хотел, чтобы они появились у меня на экране. Пока вы будете думать на эту тему, я скажу что-нибудь еще связанное с Тишебиавом, которое нам надо знать. Когда мы в первой половине дня не сидим на высокой, то очень принято, не знаю, чем занимаются женщины, которые сидят с детьми и так далее, но у мужчин, которые идут в синагогу молиться, у них принято в это время сидеть на полу или на низком сидении и вначале молиться и читать Дерех Агав, просто заодно, чтобы не было вопросов на эту тему. Человек, которого вызвали поднять Сефер Тору, он после того, как Сефер Тора поднята, садится на обычный высокий стул, ни в коем случае не надо садиться на низкое, потому что это будет неуважение к Сефер Торе, к свитку Торы. Человек, который, все остальные люди сидят на низком, и есть Минхагим, обычаи утром слушают Мегилат Эйху, есть обычаи, что утром не слушают Мегилат Эйху, вечером все читают Мегилат Эйху. И кроме этого есть книжечка «Кенот», «Плачи», которые читаются некоторое количество примерно на час вечером, а утром стараются затягивать их и читать до, во многих общинах их стараются читать до полудня, чтобы кончить ближе к полудню, поскольку это время плача, это время авилута. После этого время авилута кончается, как я сказал, и начинается время, которое просто инуй нефиш, как в обычные дни. Я вижу, что никто не захотел меня порадовать ответом на этот вопрос, несмотря на то, что я затянул свой вопрос, поэтому мне придется двигаться дальше. Вы пользуетесь тем, что я не могу вызвать по именам, я не знаю, кто со мной, и вот так вот меня игнорируете. Окей, двинемся дальше. Ответ на этот вопрос очень простой и очень сложный одновременно. Он дается прямо в Шульхан Орухе, Мефоршим, которые говорят, что в Хацот, в полдень, Тиша Биава, по второй половине дня, гоим, которые вошли... Оп! Я не понял, это ответ на мой вопрос или это утверждение. Разрушение второго храма есть начало ожидания построения третьего храма. Это правда. Но я при этом не понимаю, какая связь с тем, что мы во второй половине дня сидим на высоком. Еще кто-то написал, что вопрос отправлен, но, к сожалению, вопрос не пришел, так что я его жду с нетерпением. Так вот, ответ на этот вопрос дают Мефоршим Шульхан Оруха и говорят. Приводят Мидраш, который говорит, что храм, первый храм, был подожжен, собственно, и второй тоже, во второй половине дня Тиша Биава, после полудня в Тиша Биав. И поскольку второй храм был подожжен, то поэтому мы уже можем сидеть на высоком. То есть до сих пор, пока храм не был подожжен, игоем входили в Иерушалаим, убивали, резали и так далее, то мы, это трауры, мы сидим на низком. В тот момент, когда храм, по поводу которого строил пост, подожжен, говорят Мефоршим, что в этот момент траур уже кончается, и мы можем пересесть на высокое. Это вещь, которую понять легко и трудно одновременно. Легко, потому что ответ на этот вопрос дает сам Мидраш, который говорит, что мы видим, что Всевышний, благословенная его память, в своем милосердии, излил свой гнев на Эцим ва-Аваним, на камни и на деревяшки. То есть он излил свой гнев на здания, вместо того, чтобы излить свой гнев на людей. И поэтому люди оказались, Ам-Исраэль остался в живых, Ам-Исраэль хай, как мы любим петь периодически, по пьянке. Так вот, поскольку Ам-Исраэль остался в живых, то поэтому мы видим, что теперь разрушен храм, а не разрушен народ Израиля, поэтому мы встаем, и траур у нас кончается, и это знак того, что мы пересаживаемся на высокое. Это то, что написано в Мидраше, поэтому я сказал, что ответ на этот вопрос простой. Почему он сложный, я думаю, что это даже, наверное, не обязательно объяснять, но тем не менее, поговорим на эту тему. Во-первых, те, кто из вас, кто читали перевод кенот или поняли кенот на иврите, таких, я думаю, мало. Кенот на иврите написано ужасно тяжелым языком, но тем не менее, таким средневековой поэзией, которая очень мало понятна. Но тем не менее, многие места достаточно ясны. И те места, которые ясны, или те, кто читали их по-русски, видят, что количество плачей, которые составлены, там 40 с чем-то или 50 с чем-то кенот, которые составлены, каждая из них, она не говорит о том, что Всевышний излил свой гнев на камни. Она говорит о том, как страдали люди, и как их убивали, и как их мучили, и как у них была азоханвей жизнь. Поэтому сказать, что Всевышний излил свой гнев только на камни, это тяжело. И второе, еще более сильный вопрос. Если Всевышний излил свой гнев на камни и не на людей, то как это понять? Мидраш говорит о том, что по идее Ам-Исраэль заслуживал почти полного уничтожения. Ров, большая часть Ам-Исраэля, должна была быть уничтожена. Из-за того, что Всевышний Еедив предпочел разрушить храм, из-за этого народ Израиля остался в живых и существовал. Так пишет этот Мидраш. Я не говорю, что я понимаю пока, но так он пишет. И это непонятно по очень простой причине. Почему Всевышнему надо было убить Ам-Исраэль, уничтожить какое-то количество Ам-Исраэля? Причина ясна, потому что иначе у Ам-Исраэля нету копоры, нету избавления, нету искупления. Для того, чтобы получить искупление, копора от слова Йом-Кипур, получить искупление за свой аверот, народ должен быть уничтожен. Какой-то конкретный человек должен быть умертвлен. Смертная казнь приведет к тому, что он получит свое искупление. Этой смертной казни не было, вместо этого был разрушен храм. А искупление-то где? Чему мы радуемся? Значительно лучше быть убитым, но при этом получить копору, получить прощение Творца, чем остаться в живых и так далее. Поэтому два вопроса, которые... Дыхайну один вопрос. Надо понять пшат этого мидраша, что Всевышний излил свой гнев на камни. Я немножко не усилю вопрос, а переведу его на очень примитивный язык, язык, который должен как-то бросаться в глаза, поскольку это начало ответа на этот вопрос. Я приведу Гемору в трактате «Шаббат». Гемора в трактате «Шаббат» говорит о том, что существуют две малахи. Малаха – работа, которая называется «Корея – рвать», и работа, которая называется «Литфор – шить». «Корея» – человек, который нарушает работу «Корея» – рвать одежду, рвать тряпки и так далее, он хаяв, он несет наказание, только если он это делает для тикуна, для исправления. Например, если есть маленькая дырочка, чтобы ее правильно подшить, надо ее увеличить специальным способом, порвать, для того, чтобы потом было удобнее ее подшивать. В этом случае за нарушение шаббата положено наказание смертной казни. Человек, который просто рвет, он портит вещь, никакого тикуна, никакого исправления этой вещи не будет. В этом случае человек не несет наказание смертной казни, поскольку микалкель потур, человек, который портит, он потур за нарушение шаббата. Поэтому человек, который рвет на себе рубашку, он не несет наказание смертной казни за нарушение шаббата. Говорит Гемора, и насколько я помню, так по сакрамбам, говорит Гемора, что человек, который порвал рубашку с целью устрашить кого-то, например, он от гнева хочет накричать на своих домочадцев, на жену, на детей и так далее, и поэтому рвет рубашку, чтобы они увидели, как он разгневан, и это приведет к тому, что они будут себя хорошо вести все сразу же. В этой ситуации его можно убивать за нарушение шаббата, потому что его килку, его исправление, его порча рубашки было ради исправления чего-то снаружи. У женщин обычно принято не рвать на себе одежду, а бить посуду, тарелки об голову мужа, например. Ну, есть варианты, сковородки и так далее. У мужчин, как написано в Геморе, принято рвать на себе одежду и так далее. Второй вариант, при котором он хаяф, он несет наказание смертной казни, когда он рвет одежду, написано в Геморе, что если он рвет ее, мехамат каас, из-за того, что он такой злой, что он не может успокоиться, ему надо что-то разорвать. Вот он разорвал и сразу же успокоился. Тогда человек, его не называют цадик гомор, его просто убивают за нарушение шаббата, если это случилось в шаббат. Если это случилось в будний день, он просто успокоил свои нервы немножко тем, что он порвал некоторое количество рубашек. Беседер, гизун, тергей, на здоровье. Когда мы говорим о человеке, это очень понятно. Когда мы говорим о Творце, то кибы и холь, как будто бы. Этот мидраш говорит, что Акодыш Брагут был настолько разгневан, что ему надо было уничтожить весь народ Израиля. Когда он уничтожил вместо этого храм, излил свой гнев на камни и на деревья, то в этот момент он успокоился, поэтому больше он уже не переживал, не расстраивался, не каас, поэтому он оставил нас в покое. Лихойра, на первый взгляд, не дай бог так учить этот мидраш, но на первый взгляд это то, что написано в этом мидраше. И поэтому, поскольку мы видели, что Всевышний успокоился тем, что он разорвал некоторое количество одежды, разрушил храм и так далее, поэтому мы можем спокойно уже себя чувствовать, что нас он уже не тронет, поэтому можем пересесть с низкого на высокого, и траур кончил. Не дай бог еще раз так понять этот мидраш, но на первый взгляд это то, что написано в мидраше. Очевидно, что я говорю чушь, я специально это делаю для того, чтобы вопрос был более понятным. Я надеюсь, что вопрос, который я задал, более или менее понятный, и теперь мы попробуем коллективно найти ответ на этот вопрос. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я вынужден обратиться к вещам, о которых я здесь уже говорил, и говорил, может быть, даже не один раз, и тем не менее, поскольку одни и те же мидрашим, одни и те же геморот можно использовать для разных вещей, я хочу использовать свой урок, который я говорил по поводу потопа, и обратить ваше внимание на такую историю. До этого я хочу привести Мишну в трактате «Пиркей Авот», которая говорит о том, как мы можем видеть, что такое долготерпение Всевышнего. Обратите внимание на то, насколько Творец мира терпелив. Мишна приводит два примера. Эрех Эпаем, то, как Всевышний умеет сдерживать в себе гнев. Еще раз, постарайтесь, поскольку я уже задал этот вопрос, постарайтесь понять, что когда я говорю про то, что Всевышний гневается, это не значит, что он ломает все и крушит, потому что ему надо успокоиться. Все-таки мы должны это понимать. Гемора говорит о том, что посмотрите, не Гемора, Мишна в Пиркей Авот, говорит, посмотрите о том, какое долготерпение есть у Творца, какая меда, мера Эрех Эпаем есть у Творца. 10 поколений от Адама до Ноха Всевышний ждал и не наводил потоп на землю. После этого на 10-е поколение, на поколение Ноха, Всевышний уничтожил всю плоть, которая была на земле, кроме одной семьи Ноха. 10 поколений от Ноха до Авраама. Всевышний ждал, пока появится человек, как Авраам, чтобы дать ему награду всех поколений и дать их. Таким образом, мы видим, что есть два вида Эрех Эпаем, которые есть у Творца. Мишна больше не приводит. Два вида долготерпения, которые есть у Творца. Терпение, чтобы наградить, и терпение, чтобы наказать. И эти два вида, они, по сути, являются очень похожими вещами, о которых мне сейчас надо сказать. Мир устроен таким образом. Здесь немножко с терминологией, которую разные мифоршим по-разному пишут, разные комментаторы по-разному пишут. Я постараюсь как-то сгладить терминологию, но не знаю, получится ли у меня. Не хочу вводить просто лишних терминов. Комментаторы пишут о том, что существует такая вещь, это я уже обсуждал, поэтому я сейчас тоже буду обсуждать, как хомер и цура, как материал и форма. Мир создан таким способом, и это все должны знать как таблицу умножения немножко лучше. Мир создан таким способом, что Всевышний создал этот мир незавершенным, несовершенным, недоделанным. И сделал это специально для того, чтобы у его компаньона, которого он создал в этом мире, а именно человека, была возможность доделать, доусовершенствовать этот мир. В том числе самого себя. Поэтому человек и весь мир создан в виде материальности, то есть хомера, материи. Как хомер на русском сказать лучше, чем материя, какой-то рабочий материал, который человек должен обточить, сделать и привести в состояние, когда это будет кли, когда это будет какой-то инструмент. То есть человек создан таким образом, что он должен исправить свои медот, свои качества, направить свои качества на службу Творца. Мир сделан таким способом, что человек должен из этого мира извлечь те нецицот, те искры, которые он должен соединить с Творцом и так далее. Это состояние называется, материал для работы называется хомер, а форма, которую человек придает этому хомеру, называется цура, форма. 10 поколений, которые были от Адама до Ноаха, человек превратил в то, что он создал некую цуру, некую форму, которой обладал мир. Что такое форма обладания мира? Понятно, что это не гончар, который слепил глиняный горшок кривым или, наоборот, очень красивым, и сделал из него вазу, которую можно потом продать за много-много денег, или еще что-то еще лучшее с ней сделать. Понятно, что когда мы говорим о придании формы материалу, речь идет о том, что мы должны создать форму, которая будет соединять этот мир с Творцом. Форма, которая микабелит, принимает гашпо, влияние Творца, которое есть на этот мир. Эта форма должна соответствовать тому влиянию, которое посылает Творец на мир. Поэтому форма может меняться. 10 поколений, которые проходили от Адама до Ноаха, люди создавали эту форму. И эта форма определена Торой, которую они создали за эти 10 поколений. Извратила, я пишу сейчас, цитирую по памяти, определение, которое дает Тора той формы, которая была создана к рождению Ноаха, к моменту, когда Ноах был на земле. «Извратила всякая земля путь свой на земле, всякая тварь, плоть, путь свой на земле, и сказал Всевышний, наведем потоп на землю, наведу я потоп на землю и сотру я всю эту плоть в порошок». То есть цура, форма, которая была предана в этот момент, это форма, которая не могла соответствовать тому влиянию, которым влияет Всевышний на этот мир. Поэтому эту форму надо было заменить, и Ноах должен был начать делать следующую форму, что он и начал делать, выйдя из ковчега. На 10 поколений, которые прошли от Ноаха до Авраама, создавалась новая форма со всеми приключениями, со строительством Вавилонской башни и так далее. Форма, которая пришла к Аврааму Авину, который был человеком, который принял ту форму, которая соответствовала тому влиянию, которое хотел Всевышний посылать на землю. Влияние, которое в дальнейшем выразилось в получении Торы. И Авраам пришел, из, как говорит Гемора, Мидраш, Кибель Схар Кулам, он получил награду за все эти 10 поколений. Но икор его награды, суть его награды, это то, что он стал тем человеком, который может принять то влияние, которое посылает Всевышний нам в этот мир. До этого 10 поколений Всевышний знал, когда возникнет та форма, которой можно будет послать это влияние. И сдерживал свое влияние, не посылал его полностью, потому что просто его некому было принять. Когда Амисраэль вышел из Египта, и пришел к горе Синай. Я это рассказывал, но я вынужден рассказать для того, чтобы урок был понятен. Когда Амисраэль вышел из Египта и дошел до горе Синай, искал свою коронную фразу на «Асэ ванишма», «Сделаем и услышим», и в этот момент было дарование Торы. То в момент дарования Торы говорит Гемора, в трактате Авод и Зоэр, что все народы мира собрались вокруг Билама и спросили, что действительно Всевышний собирается снова привести потоп на землю. Ответил им Билам, это уже в Геморе нет, это говорит Мидраш. Ответил им Билам, что сказано, что больше не будет потопа на земле. Спросили народы мира, может быть, не будет потопа из воды, но потоп из огня будет, уничтожения будет. Ответил им Билам, Всевышний пообещал, что он больше не истребит всю плоть на земле. Эла, но Всевышний дает Тору своему народу. Гемора говорит в трактате Авод и Зоэр, что у горы Синай есть два названия – Синай и Хоров. Почему гора Синай, с которой была дана Тора, называется Синай? Потому что с нее спустилась ненависть народов мира к народу Израиля, потому что народ Израиля получил Тору. Почему она называется Хоров? Потому что с этой горы спустился хурбан, разрушение для тех, кто не получил Тору, на землю. Что имеется в виду? Хоров от слова хурбан, разрушение. Понятно, что хурбан и потоп – это очень близкие понятия. Разрушение и потоп. Что имеется в виду? Имеется в виду, и вообще надо понять, что означает, что народы мира собрались вокруг Билама и говорят, что вот сейчас начинается потоп. Билам говорит, да не бойтесь, не начинается, обещали, что не начнется. Они говорят, а вдруг тот не начнется, этот начнется. Он говорит, а ерунда, и этот не начнется, просто Тору дают. Не думаю, что Билам именно так говорил, я не уверен, что они собирались вокруг Билама, что этот мидраш надо понимать в буквальном смысле. Но Биламу нужно было объяснить, Гемора сочла, необходимо привести нам объяснение Билама, что дарование Торы и потоп, они чем-то очень похожи. Кто-то мне, вероятно, хочет сообщить, чем они похожи. Еще раз, можно? То потоп был проявлением гнева Всевышнего на людей, все живое, разрушение храма, гнев на неправильное и некачественное служение народа. Окей. Я не понял, это вопрос или что это, но это, безусловно, верное утверждение. Теперь мы двинемся дальше, я хочу немножко расшифровать. Я не исключаю, что здесь написана часть того, что я хочу сказать дальше. Так вот, когда было дарование Торы, надо понять, как можно было дарование Торы перепутать с потопом. Ответ на этот вопрос я уже дал. Гора Синай называется горой хоров, разрушения, потому что старая цура, старый способ существования мира, старая форма, которую мир мог принять Творца через семь заповедей сыновей Ноха, она ликвидирована, она закончилась. Теперь единственный способ соединиться с Творцом – это Тора. Поэтому старый способ, старая цура, она не хревит, она разрушена. И появляется новая цура. Поэтому это выглядело как потоп, потоп, который в физическом смысле уничтожает старую цуру, старую форму. Здесь потоп в духовном плане. И мы говорили о том, что еще было 2-3 потопа, которые описаны в Торе, так или иначе в Танахе. Например, потоп, когда евреи выходили из Египта. Во время выхода евреев из Египта начался небольшой потоп, когда весь Египет утонул в море. Это был тоже потоп, море обрушилось на египтян, потому что Амисраэль в Египте имели какую-то структуру, какую-то форму, теперь они должны получить новую форму, старая форма должна быть уничтожена. Во время строительства храма, когда Давид Амелах заложил основы и садот, фундамент Бейт-Мигдаша, храма, то в это время они докопались до Мейдгом, до подземных вод, и в это время подземные воды начали заливать мир, и Гемора в двух местах, в Макос и в Суке. Гемора говорит о том, что Давид Амелах спросил, можно ли написать на бумаге, на клафе, на пергаменте имя Всевышнего, бросить его в дырку, из которой течет вода, для того, чтобы остановить потоп. Ахитополь сделал кальвахомер, Ахитополь посчитал и сказал, что да, это можно сделать. Почему это можно сделать? Потому что... Почему это можно сделать? Потому что он сделал кальвахомер от простого к сложному. Если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, имеется в виду трактат Сота, который говорит Парша, который рассказывает, что женщина, которая подозревается определенным способом в измене к мужу, то она должна выпить определенные воды, куда в частности стирается кусочек истории, где написано имя Творца. И можно стереть имя Творца для того, чтобы воду ее проверили и выяснилось, что она тагара, что нет никакой проблемы, что муж ошибается, и тогда будет налажен мир между мужем и женой. Она имеет право отказаться пить, если она этого хочет. Тогда она просто разводится, мужа она запрещена, и все. Но если она хочет остаться с мужем, то она имеет право пить, и Тора дает ей способ, как остаться с мужем, доказать, что он ее зря подозревал. Для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, Тора разрешает стереть имя Всевышнего. Тем более, для того, чтобы мир остался существовать, сам мир, весь мир целиком, тоже можно стирать имя Всевышнего. Такой кальвахомер, такой сделал подсчет Ахитополь и сказал, и Давид это сделал, и остановил потоп. Это еще один потоп, который описывается, который нужен был. Сейчас мы уже можем понять, почему он был нужен. Цура старого мира, форма мира, который был до храма, и форма мира, которая после храма, они принципиально различаются между собой. Форма до строительства храма и после строительства храма. Храм, икор храма, суть храма, состоит в том, что храм – это карбонот, это жертвоприношение. Жертва, которая приносится в храме, происходит от слова «корбан ликарев» – «приближать». Приближение, которое происходит, соединение мира со Всевышним, которое происходит в храме, это не то же самое соединение, которое происходит без храма. Поэтому, поскольку возникла новая форма возможности человека получить влияние Творца и соединиться с ним, поэтому был приведен новый потоп, новое стирание прошлой формы, поэтому воды начали заливать весь мир. Потом еще раз то же самое рассказывается в книге Йехезкеля, что когда Йехезкель пишет, что когда... Это там интересная вещь. В храме, во втором храме, в первом, во втором храме, внутри самого храма, рядом с жертвенником, протекал маленький ручеек. Его использовали для того, чтобы, когда мы мыли пол, то затыкали пробкой выход этого ручья наружу. Он наполнял немножечко азару, бейт-мигдаш, и там мыли пол с помощью воды, которая полностью заливала пол бейт-мигдаша, и потом вытаскивали эту пробку, и вода вместе с кровью жертвенных животных выливалась наружу. Фермеры окрестных полей платили за нее деньги для того, чтобы выкупить ее, поскольку у нее был дин кадош к душе святости, и они не могли ее так использовать. Когда они давали деньги на выкуп, они потом могли использовать эту воду, и они орошали ей свои поля и не использовали удобрений для полей, которые были вокруг Иерушалаима. Многие фермеры из-за того, что там было очень много крови и всякого зевеля, я не знаю, что там, потрохов и так далее от жертвенных животных, поэтому это использовалось в качестве удобрений. Ескель пишет, что эта речка, ручеек, который называется Кедрон, он выходит из Бейт-Мигдаша, и он описывает, как он идет снаружи. Что значит, что первый храм был в виде льва, а второй в виде собак? Если у меня хватит времени, то я отвечу на вопрос. Я хочу пока ближе к своей теме. Окей, после того, как речка выходила наружу, после этого Ехискель описывает, как он мерил палкой специальной глубину этой реки, она разрасталась, и из нее начинается большой потоп и некоторое наводнение, которое затопит практически весь Эрец-Исроэль, И я не знаю, несколько лет назад здесь была такая история, что когда из стены плача из одного камня начала сочиться вода. Очень многие люди стали по этому поводу радоваться, арабы очень перепугались. Они, оказывается, знали этот мидраш, который написан в Ехискеле, что начнется какой-то потоп, и решили, что сейчас приходит Машиах. Арабы оказались, ну, неважно. Короче говоря, ничего не произошло, вызвали сантехнику, и он починил то, что там надо было починить. Но некоторые тоже сходили по этому поводу с ума. Но сантехника оказалась достаточно, там не было никакого даже намека на потоп. Но, тем не менее, этот потоп описан в книге Ехискеля. И пшат, объяснение этого потопа, состоит в том, о чем мы сейчас с вами говорим. А именно, что в момент, когда будет построен третий храм, появится новая цура, новая форма, которая еще выше, чем форма первого и второго храма. Чем она выше, у меня сейчас нет времени говорить, но это бы Израиль Ашем должно случиться, чтобы это случилось в скорости наших дней. Может быть, еще до поста, тогда мы сэкономим пост, не надо будет поститься, надо молиться об этом. Вот. Есть еще один потом, который описывается, но в любом случае, те потопы, которые я описал вам, каждый из них показывает изменение какой-то цуры, изменение какого-то шлава, какого-то общения между человеком и Всевышним и той гашпоу, которая влияет Всевышний на наш мир. Теперь я должен войти в одно место, которое как бы терминология, я не знаю, как ее обойти. Существует понятие света Творца. И келим – сосуды, которые создал Творец для того, чтобы вместить этот свет. Сосудами является весь Нижний мир, мы с вами, является инструментами, келим, которые нужны для того, чтобы, используя свет, которым Всевышний на нас влияет, делали ту работу, для которой мы создали, и этот свет придал ту форму миру, которую нужно придать. Если келим – сосуды, инструменты не соответствуют Творцу, то происходит не Творцу, а света Творца. То происходит вещь, которая называется в Кабале, она называется Швират Келим, разбиение сосудов. Один из примеров разбиения сосудов – это потоп. Люди, которые были созданы как инструменты Творца для того, чтобы самостоятельно воздействовать и изменить мир в ту сторону, для которой мы были созданы, они стали не соответствовать своему созданию. Более подробно я не хочу сейчас говорить, это не имеет смысла. То, что я хотел, я, в общем, уже сказал. Поэтому получается ситуация, которая означает, что когда свет приходит в очень большом избытке в кли, в инструмент, который не может выдержать этого света, то он просто разбивает этот инструмент, и инструмент разбивается, и дальнейшая наша работа будет состоять в том, чтобы искры того света, которые были в этом инструменте, мы должны извлечь из того, где они сегодня находятся. Весь этот мир неоднократно происходило на разном уровне, происходило с Швират Келим, которые происходили. Классический вариант, который наиболее понятный для нас, это потоп. Когда поколение Ноаха извратило свой путь настолько, что их форма не соответствовала той цуре, которая существовала, их форма не соответствовала тому, для чего они были созданы, поэтому эта форма должна была быть разбита и уничтожена путем того, что большая часть мира, в общем, что говорить, практически весь мир был уничтожен. Это классический вариант Швират Келим, который описан всюду. Уничтожение формы, поскольку нужно создать новую форму, новый сосуд. То есть то, что Аризаль называет Кли, Швират Келим, то Магараль называет изменением формы. Фактически, это вопрос только терминологии, просто мне проще сейчас использовать терминологию. Я ее взял не из Аризали, а из других книг, но неважно. Она просто более понятна, на мой взгляд, в данном примере. Так вот, во время Подова произошел классический вариант Швират Келим. И это было то, что называется в Пиркей Авот 10 поколений от Адама до Ноаха, Гакодеш Барух Ху не был, не разбивал кли, он сдерживал этот свет, который был дан в этом мире, до того, когда Сдерживать его стало невозможно, потому что если этот свет не дать, если оставить ту форму, которая была, то кли, который уже создался, то мир не сделает того, что ему надо сделать. Поэтому что сделал Творец? Творец перестал это сдерживать, перестал сдерживать свой свет, и этот свет разбил весь мир в виде потопа воды, которая сама не имеет своей формы. Вода, в принципе, не может придать себе никакой формы, она всегда имеет ту форму, которая в кли, в котором его наливают, в том сосуде, в который он наливает, пусть это форма океана, пусть это форма чего угодно. Поэтому Всевышний сделал так, что воды из самых разных источников пришли и убрали всю форму, которая существовала, для того, чтобы строить новую форму, новый кли. Прошли 10 поколений от Ноха до Авраама. 10 поколений от Ноха до Авраама – это другой вид эрехипаем, другой вид долготерпения Всевышнего, который заключается в том, что Всевышний не строил сосуды, не делал, дал человеку доделать этот сосуд до тех пор, пока этот сосуд примет ту форму, которая, для которой он был создан. Таким человеком казался Авраам, и он принял тот свет, который Всевышний как бы сдерживал и держал его до тех пор, пока не будет человек, который сможет это сделать, сможет его принять, превратиться в то кли, в ту форму, для которой был создан весь мир. Прошло время. От Авраама происходит Моше Рабейну, Амисраэль и так далее. Амисраэль выходит из Египта и приходит к тому, для чего с самого начала был создан этот мир, для дарования Торы. Потому что без этого не было никакого смысла дарования мира. И Мидраш это открывает, что 2000 лет до творения мира была создана Тора. Не надо мне задавать вопрос, на который я, естественно, не могу ответить, что означает 2000 лет до сотворения мира, по очень простой причине, что время было создано во время сотворения мира. Времени не было. Это как бы мицедейну, с нашей стороны это будет выглядеть как 2000 лет до сотворения мира. Есть объяснение более подробное, я не хочу в это сейчас входить. Но важно, что еще до того, как мир был сотворен, была сотворена Тора для того, чтобы был Амисраэль, который примет эту Тору и соединится со Всевышним. И это та форма, ради которой он создан. Фактически это началось во время Авраама, продолжилось во время получения Торы и перешло на новую, на новый уровень во время строительства храма, когда Амисраэль жил в Эрец-Исраэль, когда Хашпаа Всевышнего, то влияние, которое послал Творец, оно соответствовало тем келим, тем инструментам, которыми являлись мы с вами, Амисраэль, и могли каким-то образом существовать благодаря этим инструментам. Что происходит после этого? После этого происходит ситуация, о которой говорит пророк Ирмиягу. Собственно, об этом говорят много. Начнем с пророка Ирмиягу. Это вторая, которую мы будем читать. Первая глава пророка... Пророк Ишаяу. Первая глава пророка Ишаяу, которая читается в следующей неделе. Во второй он говорит о том, что хватит ваших жертвоприношений, ваши рашей хадашим ненавидит моя душа и так далее. Карбонот, который вы делаете в Бейт-Мигдаше, они не микарвим, они не приближают вас к нам, ко мне. Кешер между Амисраэлем и Акодыш Брагу, Киилу, как будто бы не так. Из-за тех авиарот, из-за того поведения, килим, килим это мы с вами, Амисраэль, инструментов, которые создал Всевышний для того, чтобы принять этот свет и использовать его в этом мире, и придать этим килим нужную цуру, цура форма этих инструментов стала такая, что Всевышний сказал, что она не соответствует Бейт-Мигдашу. Бейт-Мигдаш не выводит карбонот, не поднимает эти жертвоприношения туда, куда они должны прийти. Каков результат? Что такое Бейт-Мигдаш? Что означает храм? Храм – это новый этап, о котором мы говорили, когда я сказал про строительство храма Давида Мелоха. Это то, что Давид Амелах, когда строил храм, начался потоп, который должен был изменить, поскольку храм изменял цуру, изменял форму этого мира, то строительство храма должно привести к новому киру, к новому приближению, соединению народа Израиля со Всевышним. Для того, чтобы это сделать, нужен был храм. Храм посылает ту гашпоу, то влияние, тот свет Творца, которым Всевышний посылает на этот мир, для того, чтобы осветить этот мир. И мы, в качестве инструментов Творца, должны получить этот свет и использовать его для того, для чего мы должны использовать. Есть гемора, которая очень известная гемора, которая говорит о том, что Моше Рабейну было всего несколько вещей. Я обычно рассказываю на Хануку, поэтому наверняка те, кто слышали мои уроки про Хануку, ее слышали. Есть гемора в трактате Минухот, которая рассказывает, как Моше Рабейну пришел на гору Синай и получал там Тору. И было несколько вещей, я сейчас остановлюсь на одной из них, которые Моше Рабейну не понял, когда ему объяснил Всевышний. Моше Рабейну объяснил ему, как Всевышний объяснил Моше, как делать минору, и Моше не понял, как строится минора, как из одной стебля вытекает другой, как они соединяются и так далее, и так далее. Когда он пришел после Мамад Гарсинай к Бецалелю, 13-летнему мальчику, который был очень умный, но все-таки не на уровне Моше. И Моше Рабейну ему объяснил, Моше Рабейну так и не понял. Моше Рабейну пришлось Всевышнему показать в огне, как выглядит Минора. Тогда он понял. Словами он не понял этого объяснения. Есть всего три вещи, может быть, четыре по одному из мнений, Тосфот приводит четвертое, которое написано, что Моше Рабейну не понял с первого раза объяснение Творца. Это одна из них. Когда он спустился с горы Синай и объяснил это Бецалелю, Бецалель сразу понял и сразу сделал Минору. Моше Рабейну понимал, что он хорошо объясняет, но хуже, чем Творец. И он понимал, что если Творец его выбрал, то значит, он должен понимать лучше, чем понимает Бецалель, который был маленький ребенок. Моше Рабейну был мудрейший из мудрецов. И тем не менее, Бецалель понял, Моше не понял. Очень похожая ситуация описывается в Раше, в трактате в Парше Багалатех. Когда Аарон обратился к Моше с претензией, что всем коленам, кроме левитов, ты предписал принести определенную жертву. Колено левитов остались без корбан насиим, они не приносят жертву насиим. Это несправедливо. Аарон был главой колена левитов, и Моше ему сказал: «Аль тидак, не бойся, шельхаю термишалахем, твоя заповедь выше, чем их заповедь». Что это значит? У тебя есть заповедь зажигать минору. У них нет заповеди зажигать минору. Это выше, чем жертвоприношение. И Аарон не понял. Он не понял того же на самом деле, может, на другом уровне, но того же, что не понимал Моше Рабейну, пока он не увидел минору. Он не понимал значения, суть мицвы миноры. Что это значит? Храм, который является источником света, который светит весь мир, в то время еще не было стекол или почти не использовали стекла в окнах. Поэтому окна делались таким способом, чтобы они, с одной стороны, пропускали свет, а с другой стороны, пропускали как можно меньше холод. Поэтому окна делались, вот толщина стены, стенка такая немножко толстая была, чтобы тепло было. Окна делались так, что снаружи они очень маленькие, и вот так вот внутри они становятся широкими, они расходились таким образом. Таким образом, через это узкое отверстие входил свет солнечный, который расходился, и это было освещение дома. В храме окна были сделаны ровно наоборот. Внешняя сторона была широкая, а внутренняя узкая. Почему? Потому что из храма шел свет во весь мир. Храм – это то, что освещает весь мир. И это то, что не понимал Моше Рабейну. Ты, Всевышний, который из храма освещаешь, посылаешь арот, свет во все места всего мира, в этом храме человек должен зажигать минору. Мы должны делать минору, светильник, он должен входить и включать там свет, после чего свет расходится весь мир. Всевышнему ответил, Моше ответил Аарону: «Шельхаю термишалахем, твоя заповедь выше, чем заповедь Карбонот. Инкахинами, таки да, свет, который вы зажжете миноре в храме, он будет освещать весь мир. Свет, который исходит из храма». Таким образом, храм являлся источником всех арот, всего света, я имею в виду сейчас не физического, а духовного света, безусловно, который выходил из Бейт-Амикдаша и входил в людей и так далее. Человек должен был три раза в год появиться в Бейт-Амикдаше для того, чтобы получить заряд той энергии, того света, который в дальнейшем будет хватать на все оставшееся, на весь оставшийся год. И так далее, и так далее. Это свет, который исходил из Творца и входил в Келим, в инструменты, которые Всевышний, вам Исраэль, которые Всевышний создал для того, чтобы они работали в этом мире. И вот что получается. Получается, что пророк Ишаяу говорит, что инструменты, Келим, Ам Исраэль, извратил свой путь настолько, что он не выполняет свои функции. Карбонот, жертвы, Всевышний не принимает, они им не нужны. И остальные вещи, которые вы делали, кому это нужно? Вам нужно прийти к нормальному поведению, к шмират мицвот, миуле, сделать так, чтобы никаких аверот не было, и так далее. Не надо на этом долго останавливаться. Нужно стать людьми, стать Ам Исраэлем, вернуться к состоянию получения Торы и так далее. Вы этого не делаете, поэтому что дальше? Гемора в трактате Гитин, в Назикин, приводит, обычно нам пророков тяжелее понять, чем понять Гемора, поэтому приведем тот же самый фактический пример, который приводит Гемора. Гемора в трактате Гитин рассказывается, Дафну Зайн, где-то в том районе, о том, как Титус, сын Веспасиануса, который после того, как Веспасианус был избран императором и оставил Иудею и уехал в Рим, Титус, его сын, возглавил войну, и в дальнейшем он стал императором, возглавил войну за Иерушалаем, за разрушение Иерушалаема. И Титус таки вошел в Иерушалаем. Он таки поджег храм, он разрушил, завоевал. Он подошел к Кодыш и Кдашим, к святой святых, в храме между Кодыш и Кодыш и Кдашим висела занавеска во втором храме. В первом храме была стена, во втором храме была занавеска, которая отделяла между Кодыш и Кодыш и Кдашим, потому что не знали точного места, где ставить стену, поэтому была такая двойная занавеска. Титус взял и стукнул по ней мечом, и на занавеске выступили капли крови. Он решил, что он ранил Творца, Кибоихоль, как будто бы. Он сорвал эту занавеску, положил ее там. Вынул оттуда Сефер Тора, которая лежала бы Ихаль, развернул ее. И в Кодеше Кодашим, в Святой Святых, в месте, куда входил раз в год Каин Гадоль, он привел туда блудницу и жил с ней, для того, чтобы оскорбить Всевышнего как можно сильнее. В это время вышел Батколь, голос Всевышнего. Эхо голоса Всевышнего обычно это переводится, это более правильный перевод. Местама Титусова не услышал, но мы с вами услышали, он написан в Геморе, и из Геморе мы с вами можем знать, что сказал Творец, когда он увидел это действие. Он сказал: «Роша бен Роша, нечестивец сын нечестивца, что ты сделал? Ты сжег дом, который уже сгорел, ты перемолол муку, которая уже перемолота. Ты думаешь, что ты разрушил храм, храма уже не было, то, что ты сделал, это горништ. Потому что ты просто убрал камни, которые здесь находились. Храм не выполнял свои функции». То есть, еще до того, как храм был разрушен, говорит Гемора то же, что сказал нам пророк Ишаяху, что Акодыш Бару говорит о том, что цура Амисраэля, форма Амисраэля, которая была, она не соответствовала храму, она не могла приносить жертвоприношения, жертвоприношения не принимались. Это был внешний акт, а не, по сути дела, он не выполнял того, что должен выполнить. Поэтому храм... Так вот, как мы видим из истории с Нохом, в этой ситуации, может быть, на первый взгляд, только один выход из положения. Когда форма народа, избранного народа, народа, который должен соединять весь мир с Творцом, себя с Творцом, в этот момент этот народ не может сделать то, для чего он был создан, то есть его форма не соответствует тому свету, который изливает Всевышний, обычно, стандартно существует только один выход из положения. Этот выход из положения – это потоп в том или ином виде. То есть уничтожить эту форму для того, чтобы можно было создавать новую форму. То есть весь народ Израиля или большая часть, та форма, которую он создал, должна была быть уничтожена. Килим, который Ам-Исраэль представляет, килим, сосуды, инструменты, в которые входит такое количество света, которое мы бы в Анатейну Арабим из-за наших грехов не можем выдержать. А тут нужно понять, что любое поколение, в которое не построен храм, оно повинно во всех тех аверот, во всех тех проблемах, которые были во время разрушения храма. Если бы у нас сейчас не было тех аверот, за которые был разрушен храм, первый, второй, то храм был бы построен. Раз этого не случилось, значит, мы находимся не выше уровнем, а как минимум таком же, а я беру на себя смелость сказать, что во многом ниже, чем то поколение, в котором был разрушен храм. Таким образом, с нами должно было происходить то же самое, что должно было происходить во время потопа. А именно, все эти поколения, которые мы видим от разрушения храма до сегодня, они должны были быть уничтожены для того, чтобы можно было построить новую форму, новую цуру, совершенно иначе, чем было раньше, так, как было с Нохом. Понимаете, что я имею в виду? Теперь... Это то, что должно было произойти 9 ава. Амисраэль должен был быть уничтожен. Что произошло 9 ава? Я задал вопрос. Если он должен был быть уничтожен, он не получил копор, он не получил искупление. Что произошло? Всевышний направил свой гнев на камни. Ну и что это означает? Пируш гадавар, объяснение. Что Акодыш Барагу нашел новый способ, как сделать так, чтобы килим соответствовали арот. Новый способ, как можно, чтобы инструменты соответствовали цвету, который дает Творец. Свет, который дает Творец во время храма, был настолько сильный, что наши килим, наши инструменты должны были быть на... не такие на другом уровне, чем то, что было. А Кодеш Барагу взял и разрушил храм. Он сделал такую ситуацию, что свет, который исходит от Творца, стал таким, чтобы килим, который у нас есть, инструменты, которые у нас есть, могли выдержать этот свет. Он изменил свое влияние на этот мир и построил его таким образом, чтобы не требовалось изменить форму этого мира. Вместо потопа, который должен был прийти на этот мир, он сделал так, что в этот мир пришло изменение гашпо, изменение влияния на мир, оно сокращено и так далее. Сокращено и сделано по мудрости, которую мы не можем понять, таким образом, что когда-то, тем не менее, наступит тикун, и даже на нашем уровне мы можем внести те исправления, которые требуются от этого мира. Это достаточно трудно понять, и в одной книге я видел, что это невозможно понять, каким образом мы можем исправить то, что сделано. Но общий Магалах, он существует. Когда у меня осталось уже мало времени, я поэтому потрачу его на то, что скажу. А, тут вопрос. Что означает, что первый храм был в виде льва, а второй в виде собаки? Суть состоит в том, что второй храм, когда-то, много-много лет назад, я был на лекции своего учителя, Рав Цви Вассермана, И на этой лекции прозвучала такая фраза, не знаю, откуда он ее взял, может быть, сам выдумал. Фраза, которую я, конечно, тогда не мог понять, но почему-то запомнил, она произвела впечатление, и сейчас я понимаю, что имелось в виду. Мне даже интересно, понимал ли в тот момент лектор, что он имеет в виду, потому что мы были на очень низком уровне. Фраза, которая говорила о том, что если сейчас разбить еврейскую историю на две части, то ее надо разбить на эпоху до разрушения первого храма и после разрушения первого храма. Потому что второй храм, это был храм, который был копия архитектурная, копия, красивое сооружение, но в нем не было шехины, в нем не было Урим Ватуми, в нем не было много чудес, много вещей, которые были в первом храме, и фактически второй храм работал как памятник первому. Поэтому говорится, что когда был построен второй храм во времена Эзры, Нехемии и так далее, люди, которые вернулись из Вавилона и участвовали в строительстве храма, молодежь веселилась, радовалась, пела песни, делали Ханукада Байт, освящение храма, построен Бейт Мигдаш, а старики плакали. Потому что они видели разницу между вторым и первым храмом. Те, кто не видели, для них второй храм – это был храм. Те, кто видели, второй храм для них вызывал только горечь и авилут и так далее. Ад к дейках настолько, что есть пируш Мишная с Рамбома, который пишет, что во время второго храма был пост Тиша Биав. Пост, посвященный разрушению храма, был во время всего поколения второго храма. Рамбам в трактате Рош ха-Шана, у него есть некоторые хихреях этого, у него есть кушьяна это и так далее. Но Рамбам в Пируш Мишнайс пишет мифраж, что во втором храме был пост 9 ава, пост, посвященный разрушению первого храма. Понятно, что нам трудно понять, чем отличался второй храм от первого, потому что мы не видели ни того, ни другого. И, скорее всего, если бы мы видели второй храм, мы бы радовались не меньше, чем те, кто радовались его строению, а может быть, больше. Но понять это... Понятно. Для этого нужно ощущать шехину. 10 мер красоты были спущены Иерушалаему, 10 мер красоты были спущены в этот мир, 9 из них получил Иерушалаем, а 10-ю весь мир целиком. Речь не идет о красоте сооружения, архитектуры и так далее, и так далее. Речь идет о том, насколько пребывает шехина в этом мире. 10 мер шехины, красоты, соединения нас с Творцом, спущены в этот мир. Из них 9 достались Иерушалаему, один достался всему миру, при этом из этой одной десятой части, которая досталась всему миру, большую часть получил Эрец Исроэль, а остальной мир получил намного меньше. Сегодня понятно, что мы не понимаем, что такое шехина. Я думаю, что это не обязательно комментировать. И так все понятно. Это ответ на тот вопрос, который мне был задан. Но, тем не менее, мы сегодня постимся и по поводу разрушения второго храма тоже. Не только, по-моему, тех несчастий, которые были, но даже того немногого, что было во втором храме, и тоже мы этого лишены. У меня совсем мало времени. Я скажу вещи, которые я, по-моему, рассказывал в прошлом году. Мне хотелось это сказать еще раз. Когда пророк Ирмияу говорит Эйхо, вопрос Эйха, как, когда он задает во всей своей могиле, которую мы называем плач Ирмияу, это начинается со слова Эйха. И слово Эйха впервые... Участвует. Что это значит? Первое предложение Ирмияу пишет. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Что значит «одиноко сидит город, некогда многолюдный»? Город, в котором пребывала шехина, и Ам Исраэль приходил видеть эту шехину. Он бадат ешев, он сидит одиноко, там ничего нету, ни шехины, ни людей, ничего. Как это возможно? Эйх, дословное слово «эйх», это как? Ирмияу задает вопрос, который задал Всевышний Адам Аришону, после того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, Всевышний задал вопрос Аека, где ты, Адам, где ты находишься? У тебя была ситуация, в которой ты находился в Ган-Эдене. Тебе нужно было дожить до субботы, не есть от дерева познания добра и зла, и в этой ситуации мир пришел бы к полному тикуну, к полному исправлению. Ты захотел, у меня нет времени на это говорить, ты захотел есть от этого дерева, чтобы сделать авейру лишем шамаем. Ты захотел во имя небес сделать преступление и привести мир, испачкать его, загрязнить его так, чтобы, очищая его, было большее мицва и большее освящение имени Всевышнего. Ты это сделал специально. И где ты теперь находишься? Как можно находиться там, куда ты попал? Ты привел мир в состояние, когда можно сказать, что нету Бога. Можно сказать, что Бог создал мир, но при этом он не управляет этим миром. Можно сказать, что богов много, можно и так далее. Ты, Адам Аришон, привел к этому состоянию. Как теперь можно в этом мире существовать? Как можно его исправить? Ведь то, что ты сделал, нужно исправлять теперь. Это вопрос, который задает Всевышний Адаму. И Адам взялся за исправление этого вопроса. Он исправлял это в течение 130 лет непрерывного поста, от шаббата до шаббата, поста, в которых он ел только в шаббат, Все остальные дни он не ел, не пил, и так продолжалось 130 лет. Он 130 лет не приближался к жене, не знаю, носил ли он кожаную обувь и так далее, но он находился в Авилуте и находился в Вину и Нефиш, он горам себе, он принял на себя вот эти вот посты, которые он делал и так далее. 130 лет. 130 лет прошло, и после этого он закончил эти посты. Неважно сейчас, почему он это сделал и так далее. Он хотел продолжать, но ему доказали, что это неправильно, его невестки. И после того, как это случилось, Адам, я задаю вам вопрос. Мир вернулся к состоянию такому, как был до того, как Адам ел от дерева познания. Тшува Адама помогла или нет? Ответ нет. Полностью она не помогла. Ответ, вопрос риторический. Адам остался смертным. Он был изгнан из Ганедена, он не мог туда войти, он не мог кушать эсхайм, дерево жизни, которое ему нужно. То есть, есть то, что есть. Шли поколения, через много поколений после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, этот же вопрос задает нам Ирмиягу. Аека, Эйха, как? Как может существовать город, который был, в котором находилась Шехина, в котором люди видели Всевышнего, в котором люди ощущали, что такое, для чего они созданы и так далее, и то не справились со своей жизнью. Как можно сейчас, когда всего этого нету? Эйх, как можно исправить то, что произошло? Это вопрос, который он задает. Я перевожу этот вопрос на наш язык, более сильный язык, более сильный, более понятный для нас. Имеется в виду вопрос, 130 лет тшувы Адама, Адам, который находился на таком уровне, на котором никто больше никогда не находился. Гемора в трактате Могила рассказывает о том, что были четыре самых красивых женщины. Одна из них приводится Сара. Гемора задает, Тосфа задает вопрос, почему среди этих красивых женщин не упомянута Хава, жена Адама? Ведь сказано, я надеюсь, что понятно, что речь идет о духовной красоте, а не о том, какой пудрой она пользовалась. Я надеюсь, что это понятно. Тосфа задает вопрос, что ведь есть мидраш, который говорит, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Почему же среди этих красивых женщин не названа Хава? Отвечает Тосфа, что Хава была сделана Всевышним. А Гемора говорит о женщинах, которые были рождены женщиной. Не те, которых сотворил Всевышний. Они находились на совершенно ином уровне. Это Хава, которая была ниже, чем Адам. Адам был еще выше. Адам, его 130 лет тшува. Местама Хава тоже постилась и делала тшува по поводу того, что они сделали. 130 лет тшувы Адама и Хавы не смогли вернуть ту одну авейру, которую они сделали. Мы находимся намного ниже, чем Адама и Хава. И мы находимся намного... Мир находится намного в худшей ситуации. Мы сделали много-много авейрот, кроме тех, которые сделали Адам и Хава. И каждая авейра мы видим, что опускала нас, и опускала, и опускала. Спрашивает Ирмияу, эйх, как теперь мы можем исправить то, что было сделано? Эйх, как? А Ека, где ты находишься? Как все это исправить? Адам за 130 лет не мог. Как мы сможем? Ответ на этот вопрос, у меня нету времени давать ответ на этот вопрос, но суть его ответа состоит в том, что Акодыш Барагу разделил тикуним, исправление, которое нужно ввести в этот мир, и дал каждому поколению свой тикун. И каждое поколение, начиная с Адама, начало исправлять какие-то накудот. Эти накудот, эти точки соответствуют человеку, если мы его изобразим вертикально стоящего человека, верхние точки надо больше исправить, потом ниже, 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 и где-то на уровне пяток самое тяжелое место надо исправить меньше всего, потому что пятки и должны быть ниже всего, они не должны подняться до уровня мозгов. Не надо думать пятками и другими местами тоже. Поэтому каждое следующее поколение, ему нужно исправить меньше, чем предыдущего. Поэтому наше поколение, которое находится в самом низу на уровне пяток, поэтому нас называют иквасы до Машиах, пятки перед приходом Машиаха. Нашему поколению надо исправить намного меньше. Поэтому у нас есть шарут, возможность исправить то, для чего мы созданы. Исправить то, что сделал Адам Леват, никто из нас не может. Но Всевышний в своей бесконечной мудрости, которая совершенно непонятна и недоступна нам, сделал так, что каждое поколение исправляет что-то свое. И вот так вот где-то в самом низу, где мы находимся, я не знаю точно где, мы должны исправить то, что нам надлежит исправить. И это ответ на вопрос Эйха, который задал Ирмиягу, но нам нужно стремиться к этому, и нам нужно понять, и то, что происходит каждый Тиша Б'Ав, это возможность этого исправления. Поэтому Тиша Б'Ав – это день рождения Машиаха, который Шейгале Бемира Бимейна, что он в скорости в наши дни раскрылся. На этом я вам желаю, чтобы у вас был цом каль, а еще лучше, легкий цом, а еще лучше, если Машиах Итгале до Тиша Б'Ава, и нам не придется поститься. Тогда получится, что урок я делал почти зря, но, тем не менее, я готов рискнуть тем, что мой урок будет зря, но чтобы Машиах появился как можно быстрее. Всего доброго, Я вам желаю, чтобы Тишебиав превратился в праздник еще при нас. До свидания.